Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал Ксении Лариной. Сегодня суббота, 7 июня. И, как обычно, по субботам мы подводим итоги недели с нашими гостями. Сегодня я рада представить вам моего гостя. Это Андрей Мальгин. Андрей, приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал Андрея Мальгина, на фейсбук Андрея Мальгина. Все ссылки у нас в описании. Неделя выдалась тяжелой, собственно, других недель у нас и не бывает, но в этот раз как-то особенно. Все началось с операции «Паутина», и это был действительно такой триумф военнослужащих, военной мысли украинского СБУ. «Паутина», которая уничтожила, как пишут, больше 40 стратегических бомбардировщиков российских, и вообще там только потери подсчитываются. И после этого, напомню, мы до сих пор, вот и сейчас тоже, видим такие удары, истерические удары то ли возмездия, то ли ответа со стороны армии Владимира Путина. Беспорядочная какая-то стрельба, атака баллистикой, атака ракетами крылатыми, атака шахедами украинских городов. И Киева, и Одессы, и Луцка, и сегодня вот Харьков подвергся жуткому совершенно нападению, как пишут харьковчане, что такого не было с начала войны, такого массированного удара. Вот и при этом мы наблюдаем такое покровительство президента Соединенных Штатов Америки, который уже подвергается нападкам и со стороны своих самых близких партнеров, и вся эта неделя прошла под таким вот в атмосфере этой битвы между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Хотя вот под конец, к сегодняшнему дню, все это немножечко сошло, что называется, на нет, и тот самый страшный твит-бомбу про файлы Эпштейна Маск уже удалил. Что значит, что, может быть, они вполне себе и договорились. Но начать я бы хотел вот с последних новостей, последних минут, Андрей. Какие-то манипуляции происходят опять со стороны России в отношении так называемого обмена тяжело ранеными, тяжело больными и телами погибших солдат. Буквально вот несколько, там, чуть ли не час назад я видела заявление Мединского, где он на камеру рассказывал о том, что украинская сторона, мы ее ждем, вот мы уже рефрижераторы с телами, холодильниками уже стоят в пункте, значит, обмена, а их нету. Они, значит, нас типа надули, обманули. На самом деле, простите, что я так долго говорю, просто что называется введение в контекст. На самом деле, то, что я сейчас увидела, это вранье, это уже заявление официальных лиц Украины, что это абсолютное вранье и манипуляция. Никакого конкретного дня обмена не было назначено. Собирались это делать как раз вот на выходных днях, но конкретно даты не было. И, во-вторых, то видео, которое они показывают у себя в пропагандистских телеграм-каналах, что якобы там стоят груженные телами рефрижераторы, и вот пункт обмена написано в титрах, на самом деле это постановка, что это не тот пункт обмена, который предполагался заранее, который они обговаривали в Стамбуле. Что вы скажете про это? Давайте. Я не верю ни одному слову этих людей. Они что-то мутят. В чем смысл, пока понять трудно.
Это вы еще не видели, по всей видимости, свежее заявление Марии Захаровой, опубликованное агентством ТАСС. Буквально 20 минут назад, ну, может быть, полчаса назад, Мария Захарова по этой ситуации сделала свое заявление, смысл которого, совершенно не выбирая выражений, смысл его в том, что киевский режим совершенно равнодушен к своим погибшим, совершенно равнодушен к своим пленным, особенно раненым пленным, это списанные люди, и это говорит о том, что киевский режим занимается геноцидом украинского народа. Вот такое краткое заявление. Вот, но Украина ведь дала свои разъяснения, ну, естественно, они были не сразу, не потому что они в замешательстве, а потому что никто не ожидал такого вероломства. Ну, это полнейшая ерунда, мы прекрасно знаем, как власти Украины борются за каждого военнопленного, представляют списки, по каждой фамилии пытаются контролировать этот процесс. Очень быстро, в прошлый раз, во время прошлого обмена, они обнаружили, что произошла подмена, и под видом военнопленных вернули просто зэков, которые во время оккупации российской оказались в своих колониях на территории России, которых должны были вернуть по ранее заключенным договорам. То есть реальное количество пленных оказалось гораздо меньше, чем Украина ожидала. Но они, я знаю, и мы просто там все-таки гласность достаточно в этих щепетильных вопросах развита в украинских СМИ и в украинских вообще властных кругах, мы знаем, что они следят за каждым пленным, за каждым раненым и за каждым погибшим. Поэтому все это полнейшая ложь, даже можно было бы не дожидаться разъяснений о том, что это другой пункт допуска, эти рефрижераторы и так далее. Потом, заметьте, и в заявлении Мединского, и в заявлении Захарова, и вообще в заявлениях российской стороны крайне пренебрежительно говорится о каких-то замороженных телах.
Трупах, они даже называют это трупы, трупы солдат.
Пушечное мясо, которым уже никто не интересуется. Вот и пустили в лобовую атаку. То есть они обвиняют в том, что делают сами. И они это делают постоянно. Потому что когда они расстреливают мирные города, мирные кварталы городов, они немедленно публикуют заявление о том, что Украина бьет по мирным жителям и даже часто созывают Совет Безопасности ООН. Хотя а им бы там вообще надо было бы объясняться, а не Украине. Поэтому это не такое грандиозное событие, хотя это явная пропагандистская ловушка, которая была подготовлена заранее. И вот сейчас она разыгрывается. Сейчас будут вечерние новости, программы «Время», все «Вести». И мы все это увидим, да, как, значит, недоуменные представители Мединского и Генштаба российского не понимают, почему украинцы не приезжают, не хотят собирать своих пленных и своих погибших.
Ну, для Трампа это будет убедительная картина. Он поверит, что это именно так и происходит.
Трамп – это особый случай, да. Дело в том, что я думаю, что, во-первых, он может об этом не узнать даже. Во-вторых, все-таки вот позиция Трампа по этим вопросам очень хорошо как раз проявилась вот в эту неделю, да, которую мы обсуждаем. Потому что если 1 числа произошла вот эта операция, да, когда разбомбили 4 аэродрома, до 5-го не добрались, там фура взорвалась вроде по дороге, но причем назывался он «Украинка», что интересно, это не взорванный аэродром. Вот эта операция 1 числа. А 4 числа состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. И ни одна, ни другая сторона впрямую не сообщили, по чьей же инициативе был разговор, кто, собственно, кому позвонил. Когда Ушакову задали вот этот вопрос конкретный, он ответил так. И каждый телефонный разговор между президентом США и России готовится заранее, и ему предшествуют созвоны на более низком уровне. Наконец, когда все уровни сообщили друг другу, что разговор готов, он состоялся. То есть мы точно знаем, что если бы разговор был по инициативе Трампа, то российская сторона обязательно бы сообщила, что это по инициативе Трампа, потому что это как бы, ну, понимаете, даже я объяснять не буду. Но если российская сторона это отрицает, значит, все-таки туда дозванивался Путин. И дозванивался только на третий день после этих событий по двум причинам. Первая из них – это то, что он, как всегда, после таких шокирующих известий прячется, его нет в публичном поле, а звонок – это уже публичная акция, которой надо сообщать, и которую сообщит американская сторона. И второе, они готовили очень серьезный ответ, и перед тем, как его ввести в действие, а 3 дня не было этого ответа, мы знаем, он должен был заручиться гарантиями, что этот ответ не будет воспринят как эскалация односторонняя с его стороны, поскольку ответ, который умеет делать Путин, это только уничтожение мирных жителей, ничего другого он не умеет. Это, с одной стороны, военные аэродромы цели, с другой стороны, жилые кварталы. И вот он наметил очень такой массированный ответ, и он позвонил, конечно, Трампу и объяснил ему, прекрасно разбираясь в психологии этого человека, возможно, там вообще целый институт ФСБшные работают над тем, чтобы найти ключики, да, к этому мозгу конкретному. И сказал, надеюсь, вы понимаете, и, кстати, это было в объяснениях Трампа, надеюсь, вы понимаете, что после такого внушительного удара в спину, который мы претерпели, мы должны ответить. Вы понимаете? Он должен был получить от Трампа ответ. Понимаю. Он получил его. Yeah. И Трамп дважды в течение короткого времени на встрече с Мерцем и когда он отвечал на вопрос журналистов, он сказал, что это ответ, я его ожидал, сказал Трамп, и он адекватный, этот ответ. Он еще хуже сказал, вот цитата, они дали повод взять и разбомбить их к чертовой матери. Мне это не понравилось. Они это украинцы. Да. То есть это Украина дала повод разбомбить их к чертовой матери. Все эти жертвы, все эти погибшие дети. Вот этот ужасный совершенно случай. Меня сегодня эта фотография поразила. Это одно из сильнейших фото вообще этой войны из города Прилуки, где спасатель приехал по вызову со своей бригадой к дому, куда попала российская ракета, и обнаружил, что это его дом. И что там погибла его жена, его дочь и годовалая внучка. И вот этот кадр, я не знаю, кто сделал эту фотографию, того момента, когда он об этом узнал, это одно из самых сильных, это сегодняшний кадр утренний, вот, самая сильная вообще съемка, которая была сделана во время этой войны. А ведь этих детей Путин, это подсчитано, убил очень много, сотни. Я сейчас уже, у меня нет этих цифр, но ну, 360, или вот такого порядка цифра. И Трамп, если ему об этом пытается рассказывать, ну, например, сам Зеленский, он же это ему говорил. Он фотографии такие показывал ему. Он отмахнулся от этих фотографий. Он рассматривает всю эту историю, как он неоднократно говорил, употребляя карточные аналогии, что это некая игра. Это нечто, что как бы можно изобразить в виде мультика какого-то, в виде какой-то схемы шахматной партии, которую, знаете, раньше публиковали в советское время там, в газетах и так далее. Вот для него это нечто абстрактное. Вот ужас в том, что и для Путина, и для Трампа, мы это уже точно знаем, человеческие жизни ничего не значат, а значит, вот эти цифры просто какие-то абстрактные достижения на поле боя или потери на поле боя, опять же, абстрактные. Трамп многократно говорил, но мы не верим в искренность, потому что следующим же заявлением он себя опровергал, что так много жертв, такие молодые жизни, там вот это все. Но уже в следующей фразе он полностью показывает свое равнодушие к этим жизням. Поэтому вот то, что случилось 1 числа, это очень важно. Это вся эта операция, там, как она называется?
Паутина.
Но очень важное событие, это 4 число. Это телефонный разговор очередной Путина и Трампа. И этот телефонный разговор будет определять положение дел и в международной политике, и в войне между Россией и Украиной очень серьезно. И то, что Трамп до этого момента горестно повторял, что вот там есть какой-то закон в Конгрессе, значит, с антирусскими санкциями, и Руби вообще прямо говорил, что мы хотели бы ему противодействовать, но не можем, они примут это. Это от администрации не зависит. Так вот, начиная с 4 числа после этого разговора, Трамп уже уверенно заявляет, что все будет зависеть от меня. Этот закон слишком серьезный, неуместный, надо еще подождать и посмотреть, как отреагируют на события обе стороны, обе. То есть и агрессор, и жертва агрессии – это обе стороны, все время это повторяет. А слово «агрессор» вообще запрещено в американском лексиконе, официальном. Представитель США в ООН, представители США в ООН постоянно вычеркивают из всех резолюций слово «агрессия» и Россия – агрессор. Это вычеркивается. Это вот с момента инаугурации Трампа мы этого не видим в международных документах. Это о чем говорит? Это о чем угодно. Тут, знаете, всякие есть предположения. Там, его называют агентом, его называют жертвой шантажа, что его там, возможно, кто-то фотографировал или на видео снимал. Или ну, самые разные предположения. Я не знаю, не уверен во всем этом. Но я думаю, что Трамп явно показал свои симпатии Путину, он их артикулировал, он их не прячет. И он ясно показал, что в вот военном противостоянии России и Украины он на стороне России. Это совершенно ясно, это понятно. И не это уже даже должно удивлять, и не стоит даже копаться в каких-то причинах, должна удивлять все-таки позиция Конгресса. Неужели в Конгрессе, в республиканской партии все трамписты? Это же не так. Но почему нет соответствующей реакции Конгресса. Мы уж понадеялись сейчас на Маска, да, когда он тоже вызывал Конгресс, кричал о необходимости импичмента, что вообще он перестает республиканцев поддерживать, если те не наведут порядок у себя в партии и так далее. Но все же факт остается фактом. Этот закон, который вполне по числу голосов может быть принят без участия Трампа, то есть Трамп может наложить вето на него, но оно будет преодолено следующим же голосованием. Этот закон забуксовал, как и все предыдущие попытки объявить санкции или увеличить военную поддержку. Вот на сегодняшний день, вот неделя кончается, мы с вами обсуждаем итоги недели, этот закон прочно завяз, забуксовал. И Трамп прямо сказал, что он противодействует закону, который ударит экономически по Путину.
Сказал, что я буду лично принимать решение о введении в действие этого закона.
Дело в том, что он много раз говорил через две недели. Вот две недели посмотрим, после этого решающее примем решение. Эти две недели у него длятся уже несколько месяцев. И очередные две недели, если они там закончатся на следующей неделе или еще через неделю, закончатся также и ничем.
Он сказал, что дедлайн у меня в голове, сказал
он. Вот этот дедлайн, он, видимо, такой ответ ждет от Путина, какой-то, скорее всего, личный, я не знаю, может быть, здесь экономический интерес. Не обязательно же это какие-то, значит, аморальные его какие-то действия в прошлом. Это может быть просто экономический интерес, мы не знаем. Ведь туда же без конца таскался человек, который именно экономическими вопросами занимается и очень... этот Уитков, да, который очень с Трампом именно на экономической стезе многого достиг, и в Саудовской Аравии, и у них совместные проекты по всей территории США, девелоперские. И мы знаем, что Трамп многократно пытался развернуть девелоперскую свою активность в Москве. И приезжал он не один раз, когда якобы его там где-то в гостинице, значит, с проститутками якобы там могли снять. Приезжал он несколько раз, и официально это все. Есть съемка этих приездов и даты этих приездов. То есть это не было связано с проведением конкурса «Мисс», там какая-то вселенная или что он там проводил. У него были и другие приезды. Вот, и я знаю, что у него были переговоры тет-а-тет с Ресиным. А Ресин у нас был, помним, замом Лужков как раз по строительству. То есть там что-то крутилось, но не докрутилось. Потом мы знаем точно, абсолютно, это уже известно, что когда было очередное банкротство его, совершенно неожиданно это совпало и с визитом в Москву, и с последующим получением довольно крупной суммы денег, которая позволила ему избежать краха. Вот. Возможно, эти старые... как бы подачки ему напоминают о них, а возможно, он получил уже или получит новые. Я говорю слово «возможно», потому что мы ничего не знаем, но мы обязательно это узнаем. Обязательно это узнаем. Потому что, ну, вообще трудно представить, чтобы после вот полугода вот такого, значит, яркого в кавычках правления, ему, в общем-то, удастся еще 3,5 года остаться у власти. Я думаю, что раньше он закончит тем или иным способом.
Когда вы сказали, что он явно дал понять, на чьей он стороне в этом, в этой войне или в этом конфликте, как они это называют, или в этом кризисе, как говорит Путин, так они называют эту специальную военную операцию, они называют уже украинским кризисом. Тут еще важно сказать, добавить, Андрей, что он не просто на стороне Путина, он в бешенстве от Украины. Она его раздражает. И здесь, мне кажется, он вполне себе последователен в этом своем упорстве, потому что то, что было в овальном кабинете, собственно, оно и продолжается. Вот это раздражение, как ты можешь сопротивляться, если у тебя нет никаких для этого возможностей? Как ты можешь сопротивляться такому огромному и сильному государству, такой державе, как Россия? Как ты можешь сопротивляться этой армии? Вот что, конечно, самое, может быть, и аморальное, и самое страшное, потому что в любом случае, что бы ни произошло дальше, судя по всему, он не изменит своего отношения. Он не изменит своего отношения к этой войне и будет раздражаться, и будет говорить Владимиру Зеленскому, что сам виноват, не надо раздражать великого человека, сильного противника. Ну, продолжение этой истории с картами, которую он все время эту аналогию проводит. И еще одно я хотела вспомнить, то, что на этой неделе тоже особенно цинично прозвучало. И либо это абсолютно непонимание масштаба трагедии, либо, как вы сказали, абсолютно равнодушие к человеческим жизням, когда он сравнил эту войну с дракой детей в парке. Что типа иногда надо пусть немножко подерутся, а потом их, когда вот потом уже разнять. То есть этот человек не понимает, чем, ну как это сказать, что на самом деле происходит, что такое война. Загадка, в этом они похожи, в этом абсолютном отсутствии эмпатии. И да, действительно, может быть, вы правы, там, может быть, и нет никакого даже и шантажа, а просто это они друг другу братья, свои.
Ну вот Зеленский-то, вообще-то говоря, ему ответил, не удержался, хотя его все уговаривали, и Мерц особенно, который, угу, кстати, провел чудеса дипломатии, когда...
Не то слово, как с больным разговаривал.
Да-да, и Мерц, ну вот я знаю, что Мерц лично просил Зеленского, и у них, когда вот у них были встречи со Стармером, по-моему, втроем они встречались, они все уговаривали никогда не возражать Трампу, просто не возражать. Но Зеленский сегодня не удержался. И в интервью, по-моему, CBS, ну, какой-то телекомпании, да. Он отреагировал на эту реплику Трампа. Он сказал, что это не драка двух детей, а это в парке, как он сказал. Mm-hmm. В парке там двое детей. Ты идешь, а там в парке дерутся два ребенка. Это не драка двух детей в парке, это попытка остановить убийцу, пришедшего в парк убить детей. И Зеленский это сформулировал очень точно, но я представляю реакцию Трампа на это заявление. Ему возразили, ему прямо возразили и обвинили, в общем-то, в потворстве убийцы. Это ему не понравится. Ему обязательно это сообщат. Обязательно. Поэтому наладить отношения между Зеленским и Трампом не удастся. Но приходится это все выслушивать, но в то же время и надеяться... или на помощь Европы, и прямую военную и финансовую помощь. А у Европы, я вас уверяю, есть возможности для этого. Там тоже есть свои внутренние всякие, значит, тормоза, но если эти тормоза снять, то у Европы есть возможность заменить США во всех сферах, кроме разведки космической. Все остальное возможно. Даже возможно заменить вот этот Skylink, потому что есть аналогичная система чисто военного предназначения в Европе. В Европе вооруженные силы не пользуются Skylink. Есть своя система. Uh-huh. Украине предоставить доступ к этой системе, выделить достаточное количество вот этих аппаратов, то это можно заменить. Но об этом сейчас не идет речь. А вот покупать американское оружие, вот на это вроде бы Трамп согласен. Более того, это даже отвечает его концепции, что мы еще и заработаем на этой войне. Мало того, что мы заключили кабальный договор с Украиной, что она нам все должна передать за то, что мы раньше делали для Украины. Причем эти 350 там, миллиардов, так уже есть, ему 100 раз объяснили, что не было этих 350 миллиардов, но он опять в последние дни опять упоминает, уже в какой-то 12 или 13 раз журналисты подсчитали те 350 миллиардов, которых не было. Ну так вот, что можно нажиться? На войне можно нажиться. Вот это хорошо отвечает его складу мыслей. И если Европа будет в больших количествах, а Европа будет это делать, закупать американское вооружение, а особенно средства ПВО, которых у Европы маловато, будет закупать для Украины, и Украина будет их получать, Трамп не будет этому противодействовать, если, конечно, не состоится еще какой-то эпохальный разговор с Владимиром Путиным, и Путин не вольет ему в уши идею о том, что такого рода помощь – это тоже разжигание конфликта, и это отдаляет прекрасную мирную сделку, которую Трамп замыслил, из которой он, возможно, рассчитывал получить Нобелевскую премию мира. Обаме дали, а ему что же?
Друзья, пожалуйста, приходите к нам еще. Дорогие друзья, ставьте нам лайки, чтобы нас видело как можно больше людей. Не забывайте, что чат трансляции открыт для ваших пожеланий, вопросов и просто слов поддержки. Нам все это очень важно. И заранее говорю огромное всем спасибо за то, что смотрите, за то, что считаете возможным и нужным нас сегодня смотреть. Мы пойдем дальше. Конечно же, я хочу спросить про вот этот вот ну, даже не конфликт, а это такая схватка, когда вот вчера еще два брата, неразделимые Маск и Трамп, вдруг оказались по разные стороны баррикад. И, судя по всему, за эту неделю, за несколько дней, Маск показал свою реальную силу. Меня поразил этот его опрос, где он провел опрос у себя в социальных сетях, по поводу создания, нужна ли новая партия Америки, такая партия центра, да? 5 миллионов приняли участие в опросе, Андрей, 5 миллионов пользователей, и 80% высказались за создание такой партии. Может это быть какой-то реальной угрозой для того же Трампа? Может ли он свои угрозы, что называется, реализовать? Я имею в виду, в первую очередь, угрозы импичментом, раз. Во-вторых, угроза открыть какие-то страшные подробности его биографии, связанной с сексуальными преступлениями в отношении подростков, я имею в виду файлы Эпштейна. И вообще как-то держит ли он его, короче говоря, за яйца, этот Маск, этого Трампа, на ваш взгляд?
Маск фактически повторил слова Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». Да? Мы знаем, что это, кто в чьих устах это прозвучало первый раз. И действительно, вот это значение вот этой покупки Твиттера, который в свое время произвел Маск, не оценили сразу люди вообще, насколько это важно. А владение социальными сетями, речь идет не только о Твиттере, но и о других социальных сетях, это очень важное и, как выяснилось, решающий фактор во время любой предвыборной борьбы. Мы видим, как и в Польше, я очень внимательно слежу за событиями в Польше, и просто в силу того, что я знаю язык, я прожил там несколько лет, в Польше совершенно явно победа антиевропейского консервативного кандидата была инспирирована российским влиянием в социальных сетях. Это ясно. Сейчас проводится более детальное расследование, но поскольку президент уже выбран, хоть и с небольшим перевесом, но все-таки российская вот эта скрытая пропаганда в крупных социальных сетях, и в Твиттере, и в Фейсбуке, и там вплоть до, там, я не знаю, все абсолютно было задействовано. Это были подложные аккаунты, это были боты, тролли, это все было пущено в ход. И маленький перевес в 0,5% дал победу тому кандидату, который был выгоден России. На самом деле России не выгоден был никакой кандидат, потому что в Польше нет пророссийских сил. Нет вообще. Там много партий, много движений, там очень жесткая политическая борьба, но все кандидаты антироссийские. Так вот. Такова польская история, таково сегодняшнее положение дел в Польше. Если бы там попробовал кто-то сказать что-то положительное про Путина, это конец политической карьеры. Как для членов правительства, так и для вообще депутатов или журналистов. Но для вот из двух зол Москва хотела выбрать наименьшее для себя. А именно в условиях войны они хотели выбрать человека, который хотя и настроен антироссийский, крайне антироссийский, но он будет настроен против Украины, и против украинских беженцев, и против поставок вооружений Украине. Вот из этих двух зол, из двух антироссийских политиков была сделана явная ставка на того, кто ослабит помощь Украине. И это во многих странах во время выборов мы видели, как действовали социальные сети на людей. Это было в Румынии. Это было в Голландии чуть раньше. Это вообще очень-очень сильный рычаг. И он был использован во время последних выборов в США. И когда Маск утверждает, что без его помощи Трамп бы не выиграл...
Это не только о деньгах речь, но и о...
Он прав. Потому что социальные сети... Это канал, где можно запустить любую дезинформацию, любую, вот самую бешеную, невероятную. При этом можно запустить сразу ее массированно, так что Геббельсу и не снилось. И в условиях демократического общества ты не будешь за это отвечать. Потому что если ты это сделаешь в прессе, в печатной или на телевидении, последуют иски и прочее, расследования и так далее. В социальных сетях, а особенно... в Твиттере, после того, как его приобрел Маск, он умышленно ослабил и уволил всех факт-чекеров. Да? Это можно сделать очень легко. Но мы знаем, что для этого использовался даже Facebook, который вроде бы так свирепо нас, всех пользователей, время от времени выбрасывает в бан, блокирует, наказывает, предупреждает и так далее. Даже Facebook работал на Трампа, а не на демократов, как он раньше работал в предыдущих выборах. Это тоже подсчитано, доказано. Есть институты, которые ведут учет этих публикаций. Поэтому победа Трампа – это победа социальных сетей. Угу. Демократы не сумели сориентироваться, не говоря о том, что у них был сначала один неудачный кандидат, потом второй неудачный кандидат. Но они не использовали технические возможности современные. И когда сейчас Маск пригрозил, что с помощью своих технических, и показал это, с помощью своих технических возможностей, он может выбросить Трампа за пределы политического поля и выгнать из президентов, в этом есть какая-то своя сермяжная правда. Возможно, что сейчас ведутся какие-то переговоры закулисные, и, возможно, мы уже видим, что свой скандальный твит он уже уничтожил про вот эти, про эту папку Вайнштейна. Вот. Но вроде бы и Трамп тоже согласен какие-то не лишать его всех государственных подрядов и так далее. То есть там, возможно, идет какая-то торговля, но это торговля, именно торговля. Это не политический разговор, это разговор двух миллиардеров. Это разговор двух прожженных циников, бизнесменов, для которых вот это важно. Они обсуждают, скорее всего, вот эти вопросы. Но это же не значит, что из рук Маска этот рычаг будет отнят. Нет. Я знаю, что Маск думает о покупке других социальных сетей, делает предложения. И такие предложения, я знаю, там делались и по поводу покупки Телеграма, потому что он опроверг Маск, что он собирается это делать. Приходилось это опровергать и Цукербергу, что он собирается приобретать Телеграм. Но если вопрос витает в воздухе, значит, видимо, он все-таки имеет место. Вот. И потом, заметьте, Телеграм – это единственная социальная сеть международная, которая не запрещена в России. Поэтому самые серьезные предложения Дурову по покупке Телеграма будут, скорее всего, с российской стороны. И они будут, скорее всего,
угрожающие.
Не явные. Это будут какие-то тайные переговоры. И, может быть, они все время идут. Потому что, вообще говоря, в России хорошо помнят, что ВКонтакте – это тоже детище Дурова. И они вообще на него очень надеются. Сейчас на базе ВКонтакте создается новый мессенджер, который заработает, как только WhatsApp запустит. То есть он уже работает, но недостаточно раскручен для того, чтобы можно было WhatsApp запретить. Вот, и так далее. То есть здесь социальные сети будут играть очень большую роль. И вот у нас с вами есть аккаунты в некоторых социальных сетях. У нас число читателей, подписчиков говорит о том, что люди вот именно оттуда черпают информацию. Да. Если взять тех... как-то инфлюенсер называется, что ли, ну, авторов, да, авторов телеграм-каналов, ютуб-каналов, все это суммировать вместе, то это, конечно, превысит, я имею в виду оппозиционных, да, эмигрантских, скажем так, то это превысит, я думаю, что любую аудиторию первого или второго канала. Mm-hmm. Сейчас это очень-очень большая сила. Трамп может стать жертвой этого всего, а может и не стать. Потому что не
исключено, как договорятся, да?
Да, не исключено, что он осознает. Он очень многих вещей не осознает, не понимает. Но как шоумен, который уже 40 лет на арене, и у него там все эти передачи, все эти шоу, все эти фильмы, все эти книги, которые якобы он написал, он имеет опыт общения с аудиторией, и, возможно, он понимает, что это очень серьезная вещь. И вот здесь вот его судьбу будут решать даже не в Конгрессе, а в социальных сетях. Бизнесменам придется прислушаться к мнению избирателей, наверное, так.
А как вы думаете, а Маск может встать на сторону Украины? Хотя бы исходя из этого вот исходя из этого конфликта, для того, чтобы он был ему важен. Может, хотя я сегодня, по-моему, у вас увидела фотографию его папаши, который собирается на какую-то сессию русского мира на канале. Да? Серьезно?
Да. Завтра и послезавтра папаша Илона Маска будет выступать на конференции, которую организовал Дугин. Прилетел в Москву. Мне сказали, что на самолете Маска, значит, соответственно, получил разрешение на там, посадку и все прочее. И он объявлен официально в числе участников этого мероприятия. Два дня он будет в Москве выступать. Этот старший Маск, уже не помню, как его зовут. Вот. И причем с таких ультраправых позиций дугинских его туда пригласили. И, конечно, я думаю, что без одобрения первого лица не обошлось, когда давали разрешение, визу и так далее. Тут тоже идут какие-то дела. Но я не думаю, что Маск встанет впрямую на сторону Украины. У него, они, в общем-то, с Трампом с самого начала сошлись на том, что, в общем, Украина – это какой-то негодный объект любви. Да? Но и вы помните, когда это был скандал с Скайлинком, который то отключали, то не отключали, то как отключить. В конечном итоге ведь сейчас Скалинка оплачивает польское правительство для Украины. Да. Это никакая не благотворительность со стороны.
И они про это говорили, заявляли об этом открыто, да. Поляки.
Поэтому ожидать, что Маск будет топить за Украину, не стоит. Но объективно, если Трамп будет на антиукраинских позициях более даже явственно, чем сейчас, хотя трудно придумать что-то более украинское, чем сейчас, просто объективно Маск будет противодействовать Трампу и тем самым противодействовать вот этим антиукраинским тенденциям в руководстве страны. Возможно так, потому что впрямую он не будет ничего делать, а косвенно, если развернется настоящая борьба с Трампом, это будет на пользу Украины.
Резюмируя эту часть нашего разговора, давайте так. Насколько вам кажется, может измениться вот этот карточный, называется, расклад вот в отношении именно войны в Украине? Можно ли сказать на сегодняшний день, когда мы сейчас с вами разговариваем, что свое решение Трамп, президент Америки, принял, что Украина остается без помощи? Россия остается его другом и партнером, и впереди ждет ослабление санкций, а не усиление их, и наоборот, дружба народов России и Америки. А Украина будет предоставлена либо сама себе, ну или, как мы надеемся, будет все-таки оказана большая помощь со стороны Европы, что Европа от этой помощи не откажется. Так это будет происходить?
Этот так называемый конфликт, эта война, может закончиться только по двум сценариям. Никакие договора мирные, никакие дипломатические усилия, как это называют, в этом деле не помогут. Они могут дать передышку сторонам, во время которых они будут зализывать раны и готовиться к продолжению войны. Решение тут два только может быть. Одно из них – это ликвидация Путина тем или иным способом. Или его естественная смерть, потому что пока Путин, будет война. Пока Путин, он будет ненавидеть Украину, потому что, как выяснилось, он ненавидел ее всегда. Даже когда мы смотрим его старые выступления, мы просто поражаемся, как мы этого не замечали раньше. Ведь если сделать такую подборку видео, это прослеживалось с самого начала его президентства. Все эти 25 лет, я имею в виду, и Медведевский сюда включаю срок. То есть первый вариант – это исчезновение из политической повестки, вообще исчезновение с лица земли Путина, который главная причина, вот когда он говорит…
Первопричина.
Он сам первопричина, других там нет. Вот, это один вариант. Второй вариант – это военное поражение России. И на поле боя, при живом Путине. И это второй вариант.
То есть, возможно?
Ну, почему нет? Это возможно. Это сейчас Путин надувает щеки, и вся его пропаганда, и не только пропаганда, но и те электроды, которые подключены к мозгу Трампа, работают на то, чтобы показать, что у России неисчерпаемые возможности. У России неисчерпаемые возможности в одном, вот в этом самом человеческом мясе. Вот это как бы расходование человеческих жизней, для них никаких преград нет. Что касается технических вопросов, они отстают, несмотря на то, что делают вид, что они впереди. Предстоят какие-то технические серьезные события, одно из которых мы видели 1 числа, но я уверен, что у Украины много чего разрабатывается. И полное истощение технической базы российской армии. Мы это знаем. И если бы не существенная помощь Кореи и Ирана, там, может быть, вообще не осталось бы снарядов и пуль там и прочего. Пороха. Вот. Поэтому я думаю, что я не военный эксперт, но думаю, что в техническом плане это возможно. Европа предпринимает очень большие усилия. Они, конечно, долгосрочные. Многие из них не сразу будут давать результат. Но и война при живом Путине тоже будет длиться долго, поэтому эти результаты все-таки будут. Речь идет и о производстве, о переносе этих производств в Украину, очень многих производств военных, и о строительстве украинских предприятий ВПК за границами Украины тоже. Угу. Ну, по всякому случае, на то и на другой выделены деньги очень серьезные. И кроме того, Европа наконец осознала, и это я могу сказать, что это осознало, возможно, ну, не какие-то государства Европы, которые это раньше понимали и опасались в силу географической близости к России, но Европа в целом осознала, что Украина сейчас защищает Европу. И украинская армия, несмотря, конечно, на все чудовищные потери, это самая боеспособная армия Европы. И если раньше можно было воспринимать заявление украинского руководства, того же Зеленского, в первые месяцы, в первый год, даже в первые два года войны, что это некоторое преувеличение, призванное как можно больше взять денег, как можно больше вооружений, раскачать этих неторопливых политиков европейских, это можно было предполагать первое время. Но сейчас, в 2025 году, мы видим, что это действительно так. И вот эти заявления официальных лиц, ну, Медведев тоже ведь официальное лицо, правда, но и многих других. Да.
Ему даже отвечают, между прочим.
Многих других, да. Они ведь о том, что там будем, значит, нацеливаться туда-сюда, значит, называются разные европейские города, там, и сроки, когда они их захватят и так далее, это воспринимается вообще-то серьезно. Это воспринимается серьезно, это не воспринимается как бред сумасшедших. И, видимо, я читал про это, сейчас не помню где, но это, ну, в польской прессе точно было, что имеются разведывательные данные о детальных планах, проработанных детальных планах захвата Польши и агрессии в Польшу. Ну, я думаю, и же планы есть относительно Республик Балтии, все эти всякие Сувалские коридоры, там, все это задействование Белоруссии, все это у Путина в планах. Просто у него руки сейчас скованы именно Украиной. Но Европа имеет возможности финансовые, военные, особенно в перспективе, сейчас они очень наращивают военные производства, и это будет, может быть, в ущерб каким-то социальным программам, но это не будет в ущерб экономикам. Уже это все подсчитано, что это, наоборот, продвинет европейский ВВП, европейской экономики вперед развитие военно-промышленного комплекса. Вот это все Европе под силу. Если даже помощь Соединенных Штатов будет, ну, ее, собственно, уже нет, да, то, что мы во времена вот эти трамповские, то, что Украина получала, это то, что выписано Байденом было, приказом. Вот. Но если это все не будет возобновлено, Европа, в общем, должна справиться и с финансовым бременем, и с вот с этим промышленным.
Друзья, еще раз напомню, что лайки очень нужны. Простите, что я как попугай это все повторяю. Но вот Мальгин, он пишущий блогер, а мы, говорящие, привыкли к тому, что это наша необходимость. Вот так же, как подписчики и читатели, и лайки нужны нам в Фейсбуках для того, чтобы Фейсбук продвигал наши тексты, чтобы как можно больше людей их прочитало, так и здесь. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, особенно во время прямого эфира. Я вижу, как к нам присоединяются новые зрители. Спасибо, дорогие друзья. Я взяла тут свою шпаргалочку, сегодня посмотрела, там публикуется опрос в Украине. Вот мы говорим про помощь Европы, про стойкость украинцев, и про эту операцию «Паутина», которая действительно уже вошла, если в учебнике военного искусства она, может быть, еще и не вошла, то в Википедии уже есть статья отдельная «Операция «Паутина», где подробно она изложена. Но опрос такой, опрос, который провела статистическая служба Украины, сколько вы готовы терпеть эту войну? То есть там было несколько вариантов ответа, что пойти на любые условия, значит, перемирия, прекратить войну на любых условиях. И вот главный вопрос, готовы вы терпеть войну и сколько? И вы знаете, почти 80%, я вот не могла найти точно, 80%, по-моему, аудитории, граждан Украины сказали, что готовы терпеть столько, сколько потребуется. И мне кажется, что с каждым ударом, несмотря на отчаяние и ужас происходящего, все равно, вот, если люди не сломались за 3,5 года, то ничто не заставит, ничто, это очень важно. И возвращаясь к паутине, что для вас вот было, мы не военные эксперты, но тем не менее, что для вас было вот важным и таким вот ярким каким-то запоминающимся в этой операции, что вас поразило? В чем вам кажется ее главное открытие? Может быть, не столько как операция военная, как знаковая для этой войны? Давайте вспомним, что писали даже мировые СМИ, что Украина переписала законы этой войны. Типа такого были заголовки. Так ли это, как вам кажется?
Ну, Украина, естественно, переписала законы этой войны, но они переписывали эти законы вместе с Россией. Потому что вы помните, что вначале Россия двинула армады танков по тем как бы учебникам, да, которые в Генеральном штабе изучались к тому моменту. И эти армады танков были практически все сожжены, уничтожены. Некоторые сразу, а некоторые со временем, когда развилась вот эта война дронов. Потому что танк совершенно беззащитен перед дроном. Огромный, бронированный, дорогой, современный. А уж потом пошли уже совершенно старье музейное.
Вот сейчас... У них там какие-то клетки какие-то на головах, да, от дронов.
Сделать эту клетку, да. Ну что, для этого надо просто усовершенствовать дрон, да, и создать системы, которые будут противодействовать антидроновым системам, этим РЭБам так называемым, и так далее. То есть здесь пошла гонка вооружений именно в одном направлении, в техническом направлении, без экипажных катеров, без пилотных аппаратов летательных. Вот в этом направлении. И, конечно, здесь очень большие успехи и у той, и у другой стороны. Потому что, когда, например, Россия стала массово использовать дроны с оптиковолоконным вот этим проводом, который за ним тянется, то Украина не знала, чем ответить. Потому что у них были самые разные антидроновые системы, но они не подавляют тот дрон, который летит на оптиковолокне. Там маленькая катушечка, и там микроскопическая, крошечная, разматывается проволочка, и дрон управляется. А далеко ведь не надо, чтобы он улетал. Дроны для ближнего боя, вот эти на оптоволокне, совершенно незаменимы. И вот представьте, значит, вот какой-то там взвод солдат, да, сидит в окопе, над ним в небе вот, рой этих дронов появляется, который невозможно никак с ним поступить, кроме как стрелять по ним просто из своего оружия, которое тут в окопе рядом с ними стоит. Да, ну, собьют 3 дрона, но 7 спикируют, и вы будете уничтожены. Вот. Поэтому вот эта война дронов – это сейчас очень важная вещь. Но Украина стала показывать уже следующий этап. Это дроны, которые попадают вообще по Сибири, Дальнему Востоку, в глубине территории России, в Мурманске и так далее. И для этого не надо, чтобы он на бреющем полете пролетел там 4000 километров, там 1000 километров. Это не нужно. Нужно просто крошечную маленькую машинку. Она размером не намного больше моего компьютера, который сейчас передо мной стоит, запустить с любого носителя. В данном случае это вылетало из крыш каких-то там сараев, которые стояли на якобы куда-то их везли, бытовки. Вот. Крыша открылась, как буквально в фильмах про Джеймса Бонда, в каких-то фильмах, которые, не знаю, миссия невыполнима. Но тут оказалась миссия выполнима. Просто дистанционно раздвигается крыша, ты хрен поймешь вообще, что в этой бытовке, правильно? Ну, конечно, этот способ уже использоваться не будет. Но эти дроны могут быть доставлены каким-то другим образом. Я уже не говорю о том, что следующий шаг, насколько я читал, с увлечением я эти вещи читаю, не будучи экспертом, что будет некий дрон-матка, да, который тоже где-то в крыше будет находиться. Откроется крыша, вылетит дрон-матка. А из этого уже дрона-матки вылетит 50 маленьких дронов, на котором у каждого будет граната вообще привязана. Вот, поэтому тут неисчерпаемый источник для фантазии, ну не только для фантазии, но и для реализации. Вот сейчас я прочитал, что такое количество в Украине уже этого российского оптиковолокна, что птицы вьют гнезда из этого. И сейчас, да, я видел видео, птицы с удовольствием пользуются этим оптиковолокном, которым перепутаны все леса, все поля. Птицы откусывают это клювиком, делают из этого гнездо. И сейчас это основной материал для украинских птиц на востоке страны. Вот. Поэтому все это абсолютно из области фантастики, но это все реализуется прямо на глазах. Вот техническая сторона – это сильная сторона Украины.
И секретность. Какая секретность? Полтора года не могли даже докопаться.
Я листаю иногда свой живой журнал старый, да, там ему уже там сколько? 20 лет, больше даже 20 лет.
Больше.
20 с половиной лет моему живому журналу. Ну, он уже теперь запрещен, естественно, я там его не пополняю. Но в Фейсбуке такую делаю маленькую рубрику, может, вы видели, о чем писали российские газеты 10 лет назад. Угу. Для того, чтобы понять, о чем писали детские газеты 10 лет назад, я не хожу в библиотеку Ленина. Как помните, был на «Эхо Москвы» такой обозреватель, который ездил в Химки, в газетное хранилище.
Сергей Сокуренко, да, «Московские старости».
У нас была там рубрика, что вот что писали газеты 100 лет назад, допустим. Мне для того, чтобы понять, что писали газеты 10 лет назад, достаточно заглянуть в свой живой журнал. И вчера я там увидел интервью, которое Путин дал двум итальянским журналистам 10 лет назад, то есть 6 июня. И там он рассказывает вот о первопричинах, потому что уже к тому времени был захвачен Крым, и уже к тому времени уже там шли бои на востоке Украины, в Донбассе. И говоря о первопричинах, он говорит, ну как же так? Мы же выделили Януковичу там сколько-то миллиардов вот перед всеми этими событиями, да, прежде чем он бежал. И как бы хорошо Украине жилось вот в этой кооперации с Россией. И ну надо же, они стали с Европой, которая пообещала меньше денег. И самое главное, они прервали очень выгодные экономические связи, говорит, ну, в интервью итальянцам. И что меня, говорит Путин, совершенно поразило. И да, это очень сильно ударило по двум странам, и по Украине, и России. И что я особенно хочу отметить. Наши вертолетные двигатели все изготавливались, военные изготавливались на украинских заводах. И они, представьте себе, в 2014 году перестали нам поставлять для наших вооруженных сил двигатели для вертолетов. Они только там изготавливались, по-моему, Motorsich завод, но он не упоминал завод. Угу. Он искренне удивлялся, почему Украина в 2015 году не поставляет в Россию военную продукцию.
Захвата Крыма, да?
Да, это было после захвата Крыма и в разгар боев, которые были тогда. Да. Помните, московские десантники, которые говорили, что приехали в отпуск, и так далее. Вот это он неожиданно сообщил, ему свербило, что как же так? Разорвали экономические связи, и пострадает наша военная промышленность. Вот. Так что военная промышленность Украины еще себя покажет.
Да, это, конечно, впечатляюще. Меня все-таки два мира, что называется, два Шапира. Вот мы говорим про так называемую вторую армию мира, путинскую, которая только способна, собственно говоря, как и во Вторую мировую войну, давайте вспомним, и тогда, как писал Виктор Астафьев, трупами закидали противника, так и сейчас. Смотрю, вот сегодня опубликовались цифры Американского института стратегических исследований. Они пишут там о реальных потерях, которые по их подсчетам сегодня можно уже озвучить, эти цифры. Миллион потерь российская, убитых и раненых, миллион. как это можно не замечать? Ну хорошо, они, мой вопрос к вам, Андрей, они привыкли относиться к этому как будто это не люди, ну пыль, да, это понятно. Я имею в виду чиновники, руководство, чиновники любых уровней, командиры и генералы. А гражданское население, почему не замечает этого? Почему?
Путинская армия – это армия наемников. Это тоже для истории довольно уникальный случай, чтобы такое количество наемников было отправлено одновременно на фронт.
За бабки все, да-да-да.
То есть это армия наемников. Даже я, вот знаете, на госуслуги не заглядываю, но однажды я заглянул, чтобы узнать, какой там очередной штраф мне, как иноагенту, не выполняющему свои обязанности, выписали. И вдруг я увидел, что меня зовут на фронт. И что это так прям вот персонально в моем возрасте, да? Вот, и, значит, такое-то будет, такая-то сумма при, значит, заключении контракта, такая сумма ежемесячно, такая-то сумма за каждый километр, там, как, не помню, как это сформулировано, вот этого, значит, во время наступления за каждый километр. Прямо на госуслугах, открытым текстом. Такая-то сумма за уничтоженного...
Там. Танк, за взвод, за танк, да.
И здесь же меня призывают пойти туда, и указана сумма, если я там погибну. И очень многие люди, я имею в виду даже не столько Москву, а меня призывает московская власть, сколько по всей стране находится в чрезвычайно тяжелом положении. В принципе, Россия – это страна бедных. Страна бедных. И люди туда идут из-за денег. И вот это ужасно, что помимо незначительного все-таки числа призывников, которых взяли насильно, просто на улице выхватили и утащили, но в общей массе все-таки преобладают люди, которые за деньги туда пошли. Собственно, призывникам тоже выплачивают и за ранения, и за все прочее. И очень существенные суммы по меркам провинции астрономические. И мы знаем эти случаи, их можно назвать анекдотическими, но это не анекдот, это очень серьезная травма общественная, социальная, когда некоторые вдовы умудрялись по 2-3 раза выходить замуж и получать деньги за погибшего мужа по 2-3 раза. То есть это уже становится как бы профессией найти себе мужа, которого можно выпихнуть туда, чтобы он там заработал денег, а потом еще заработать на его смерти. Вообще из этих мясных штурмов ему возвращается 10%, 5% личного состава. Это люди, которые обречены. Кроме того, это очень низкого качества солдаты. И это, об этом пишут и натовские обозреватели, это обращают внимание и украинцы. Они недостаточно подготовлены, а у них вообще уровень образования, уровень кругозора очень узкий, низкий. И они нужны только для того, чтобы командир поднял их в атаку и не получил их обратно. И вот они продвигаются эти свои сотни метров в день за счет того, что они буквально идут по спинам упавших своих товарищей, лежащих на земле. Конечно, после этого очень цинично слушать, что вот они привезли 1300 замороженных трупов украинских солдат, а украинцам плевать, они хотят их получать. Вот. Потому что, вообще-то говоря, уж кому наплевать на своих солдат, так это тому, кто несет вот эти огромные жертвы ради вот этих километров и ради этих метров, которые, возможно, где-то приходит Герасимов к Путину и передвигает ниточку, ленточку на его какой-то карте, на какой-то стене. Вот, поэтому вот это обстоятельство, что люди погибают за деньги, вовсе не потому, что им так нравится Путин, или они защищают свою родину, на которую кто-то напал, они все понимают, что никто ни на кого не нападал. Я, кстати говоря, тоже в силу возраста, у меня были и однокурсники, которые отправились в Афганистан, и переводчиками, и я знал людей, и много раз встречался, которые были призваны, туда были отправлены. Да мне даже Засурский говорил в 80-м году, когда я пришел летом восстанавливаться после Польши, а КГБ не хотело меня там восстанавливать на журфаке, Засурский мне говорил, Ясин Николаевич, пойдете послужите в Афганистан, смотрите, у меня на столе письма моих журфаковцев, которые сейчас в Афганистане, они все довольны. Ну, правда, потом он помог мне все-таки этого избежать, но при первой нашей встрече, после того, как я отвернулся, пытался попасть снова на журфак, потому что я отучился там 4 года, мне надо было заканчивать. Вот. Он не хотел меня брать, я объяснял, ну, пойдете, послушайте, в Афганистан. Там наши журфаковцы в боях прекрасно себя проявляют, довольны, пишут мне письма. Потрясал письмами, которые лежали у него на столе. Вот. И в Афганистане, по сравнению с тем, что сейчас происходит, это какая-то малая доля того, что происходит. Но ведь никто туда не шел, в этот Афганистан, отражать, как вот было в 41-м году, да, агрессию. Все понимали, что агрессоры – они. Курская область, конечно, для пропаганды это было прекрасно, потому что это было, был рассказ о том, как действительно враг перешел границу и захватил наши земли. Тут не знаю, насколько это было нужно Украине, действительно ли она сковала какие-то военные силы или собиралась торговаться с Путиным. Это бессмысленно торговаться с Путиным. Угу.
Ну, плевать. Да,
зачем они сделали вот это наступление на Курскую область? Но с точки зрения пропаганды, российской пропаганды, это было очень удачно сделано. Потому что вот он, враг, на нашей земле. Вот он сжигает деревни. Вот, ну, это же все вранье, но фактом-то остается, что они на нашей как бы российской земле. Вот. Поэтому примешивается некоторое чувство и патриотизма, и военная логика. Убью врага, потому что он чуть не убил меня. Mm-hmm. Убить меня – это военная логика. Но все равно главный критерий для населения, вы спрашиваете, почему вдруг они безмолвствуют, это деньги. Деньги. И они видят, как прекрасно начинают жить их соседи по деревне, которые вдруг получили гробовые. Вот они отремонтировали дом, купили 2 машины и так далее, и так далее. Вот, вот это очень важно. Ну и кроме этого, тут много всякого другого, потому что воздействие пропаганды есть воздействие пропаганды. И она работает на разные группы населения по-разному. Есть специальные методы, которые даже, там, не знаю, интеллигенцию, которая не должна поддаваться на это, обрабатывают. Есть такие, которые на вот этих, как бы, кто на земле живет и от зарплаты к зарплате, это отдельная группа и так далее. Пропаганда тоже играет свою роль. Так что я думаю, что тут много причин, почему народ не возмущается. И потом, это же еще террор. Вы же видите, что люди, которые где-то в социальных сетях поставили какой-то лайк или какую-то строчку, позволили себе усомниться в курсе партии и правительства, они попадают в тюрьмы, им выписывают штрафы пенсионерам неподъемные, врача с приема забирают и увозят в тюрьму и выдают срок. Это тоже очень важно, потому что есть еще и страх. Люди стали бояться высказывать свои мысли. Ну уж я не говорю о том, что вы выйдете на улицу с плакатом.
Это, конечно, ужасно. Конечно. Ну что, финальная часть нашего концерта о прекрасной России будущего. Мы просто обязаны поговорить, потому что на этой неделе тоже произошло событие. Хотя вот сейчас я с вами разговариваю, а мне сыпятся новости. Приглашают на тур по бадминтону, принять участие, посмотреть на тур по бадминтону, который устраивает наша российская оппозиция под руководством Фонда борьбы с коррупцией. Вот такие вот развлечения. Написано: «Хорошо провести время с субботы с бадминтоном», пишут мне.
Я вам это так скажу, да. Вы особенно не возбуждаетесь по этому поводу. Достаточно заменить слово «оппозиция» на слово «иммиграция», и все становится нормально. Потому что вы помните огромную российскую эмиграцию между революцией 17-го года, там, скажем, и Второй мировой войной, которая занималась тем же самым. У них были и спортивные соревнования, у них были книжные издательства. И не надо людей упрекать в том, что они хотят с соотечественниками чем-то заняться, да, каким-то досугом. Это очень важно понять, что эмиграция и оппозиция – разные вещи. И если эмиграция начинает называть себя оппозицией, то она не права. Потому что оппозиция – это политическая сила, которая противостоит власти в стране. Вот у Сталина была оппозиция, представьте, левая оппозиция, правая.
И у Путина была когда-то оппозиция.
Расстреливал, убивал, сажал, но она была оппозиция. А то, что находилось за границей, уважаемые люди, и очень мы должны их ценить, и среди них были писатели, и военные деятели. Это была эмиграция, а не оппозиция. Потому что оппозиция претендует на власть и имеет способы, и знает, как прийти к власти. И когда нам нынешняя наша эмиграция, фонд борьбы с коррупцией или какая-то иная, не будем называть, говорят нам, что они борются за власть в России, это вранье. Они занимаются решением своих проблем. И хорошо, потому что очень многие русские люди, оказавшиеся после 22 года, особенно в эмиграции, испытывают, во-первых, совершенно несправедливое давление со стороны западных правительств и разного рода органов. И надо облегчать их жизнь, надо бороться за их права. Это хорошая задача для политиков в эмиграции. Кроме того, вплоть до вот этих спортивных турниров, а почему нет? Почему нет? Все, что будет сплачивать людей, книжные издательства, библиотеки, это все было. Какие-то русские госпитали, на которые собираются средства и малоимущие русские
гражданки. Прекрасные.
Ну, да. Это было. Санатории какие-то, которые были там во Франции, было несколько известные и так далее. Все это очень-очень полезные начинания. Я любое из них буду приветствовать, включая турнир по бадминтону. Любое буду приветствовать. Я только против того, чтобы эти люди называли себя оппозицией. Это ложь. Это не оппозиция. Это эмиграция. И это эмигрантские, часто достойные инициативы.
Значит, с вами не согласятся, безусловно, так называемые лидеры российской оппозиции Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза, которые на этой неделе выступали в Европарламенте и позиционировали себя именно так. «Мы, присутствующие здесь, — говорит Юлия Навальная, — я цитирую, — и есть объединенная оппозиция, — говорит Юлия Европарламентарием». На этой встрече они озвучили как бы свои... планы, связанные с европейской жизнью. Они просили денег на русскую эмигрантскую прессу и очень были недовольны, что Европарламент собирается финансировать американское, как подчеркнула Юлия Навальная, средство массовой информации «Радио Свобода», вместо того, чтобы спонсировать русские эмигрантские оппозиционные СМИ. Кроме этого, они выступили с инициативой создать при Евросоюзе или при Европарламенте или при Еврокомиссии какую-то специальную институцию, отдел, который будет работать на прекрасную Россию будущего. Но я так понимаю, что, естественно, это же не просто так. Я так понимаю, что под это нужны деньги, под это нужен бюджет, что это не просто такое сообщество, что называется, людей, которые заботятся о будущем России. Ну и, естественно, старая песня, это я просто пересказываю, чтобы люди тоже понимали, кто не знает, про то, что эта война не Россия, а это война Путина, что миллионы и миллионы людей в Российской Федерации против войны, мы их голос. Ну и дальше, конечно, мы должны понимать, как наша будет строиться Россия будущего. Мы для этого здесь и существуем, мы российская оппозиция. Вот это, что называется, вкратце. Добавлю, что ни о какой победе Украины никто не сказал на этой встрече. Говорили про «мы желаем Украине добра», «мы желаем Украине успеха», а на прямой вопрос «желаете ли вы поражения России?» ответ был тоже достаточно такой, как я поняла, солидарный, они давно так все говорят, что «мы желаем поражения путинскому режиму». Путинская армия должна уйти из оккупированных территорий, границам, там, не знаю, 91-го года, а вот... Россия здесь ни при чем. Ну, это я примитивно все пересказываю, но близко к тексту, простите. Ну,
да, там, значит, у Яшина действительно спросили. Вообще, в основном, конечно, все было не во время их выступления, а во время ответов на вопросы. Да? Я знаю, что Яшина спросили, желаете ли вы поражения России в войне с Украиной. На что он ответил и воспроизвел это у себя в Фейсбуке. Я вот там это прочитал. Что мы желаем, чтобы российская армия была изгнана из Украины за... границу, там, не помню, 91-й, ну, в общем, имеется в виду государственную границу России и Украины, и далее решала там свои задачи, те задачи, которые она должна решать.
Защищать свою родину, да-да.
Вот представьте, во время Второй мировой войны, назовем это даже Великой Отечественной войны, вдруг в газете «Правда» появляется призыв, предположим, то есть можем ли мы это предположить? Скорее всего, нет. Призыв давайте выгоним гитлеровцев за пределы СССР, и пусть Абвер занимается решением своих задач. Нет. Ведь тогда, и это была задача всех союзников, и американцев, и англичан, и по всему списку, была задача ликвидировать режим, который затеял войну, и который очень опасен остается, независимо от того, где находятся эти войска, войска преступной армии. Поэтому, если вы заявляете, что вы оппозиция Путину, то ваша задача должна быть ликвидация режима Путина, а не снабжение Путина хорошей, правильной некой армией, которая будет решать те задачи, которые там прописаны в Конституции. То есть, если эта армия уйдет за границу России, они не перестанут быть преступниками, военными преступниками. И офицеры, и солдаты. И, не знаю, ответственность солдат была снята.
Вермахт не был осужден Нюрнбергским судом.
Да. Но все, кто совершали военные преступления, да, были осуждены, найдены и так далее. Поэтому говорить о том, что мы закончим свою деятельность, антивоенную деятельность тем, что мы прогоним армию за границей России, пусть сидит там, это рассуждения лукавые. Потому что это никак не решит вопрос безопасности. Ведь вы выступаете перед европейскими политиками в данном случае. Они у вас вот здесь, в Европарламенте, или я не знаю, как, на каком уровне Евросоюза они приглашали. Вот. Вы не решаете проблему безопасности Европы. Вы решаете совершенно другую проблему. И этого недостаточно. Вот. Но это что касается вот этого заявления. Но там и много задавали вопросов. Я сам это видел только, не буду комментировать, потому что я видел только в изложении. Сам я это мероприятие не видел.
Но то, что Илья написал в своем как бы, вот этом итоговом посте, это все так и было. Вот он какое краткое резюме подвел.
Про Крым очень много спрашивали тоже. Никто не смогли артикулировать, насколько я знаю, по отзывам, да, опять же говорю, не могли сформулировать, что он был агрессивно захвачен и присоединен, что это аннексия и так далее, и так далее.
Зачем? Почему они боятся? Как вы думаете, Андрей? Почему они боятся? Вот я смотрю на Гарик Каспаров, он как бы этот выбор сделал, он все четко говорит, отвечая на все эти простые вопросы, которые ну, просто стыдно уже на них искать какой-то ответ на протяжении вот всей этой войны.
А я вам скажу, в чем дело. Это очень просто на этот вопрос ответить. Чего не боятся? Они не боятся. У них склад мыслей такой именно по той причине, что они, как они это объясняют, осуществляют связь со своими будущими избирателями. То есть они предполагают, что вот в какой-то момент они триумфально вернутся в Россию, там произойдут выборы, у этих выборов будут представлены разные, во время выборов разные политические силы, включая эту политическую силу. И если они будут выражаться настолько радикально, ну, как, например, Гарри Каспаров, который точно не собирается участвовать в каких выборах, или мы с вами, вот если они будут участвовать, то они оттолкнут своих избирателей, потому что им припомнят то, что они...
Предатели Родины.
Да, что они предатели Родины. Вот цитата, вот цитата, вот цитата, вот цитата. Поэтому они сейчас выражаются крайне осторожно, потому что они предполагают, что они вернутся в политическое поле, и что они действительно станут оппозицией. Они себя сейчас называют оппозицией. Они предполагают, что они будут оппозицией в какой-то прекрасной России будущего. Я должен их разочаровать. Ни прекрасной России будущего не будет, во всяком случае, при их жизни точно. Никаких свободных выборов, на которые их пригласят из-за границы, не будет. А если и будут какие-то выборы, то их точно туда не пригласят. Поэтому лучше заниматься огромными проблемами миллионов русских людей, миллионов, оказавшихся за границей, их товарищей по несчастью, потому что это несчастье, эмиграция в любом случае. Вот этим надо заниматься.
политзаключенные.
А заниматься... Это политика, в том числе и политика, европейская политика.
Нет, нет, я говорю про политзаключенными, наверное, тоже, может быть, это...
Конечно. А, так, обязательно. А кто может вытащить политзаключенных, если не западные правительства? Угу. Больше никто. Вот с ними надо работать, да. Рассчитывать на то, что у вас там есть в России какие-то избиратели, их нет. Забудьте о них. Их не будет никогда. Никогда. А ваши, ваша аудитория и ваши люди, кто нуждаются в вашей помощи и заботе, находятся за пределами России. У них нет, практически нет никого, кто мог бы защищать их интересы. Между прочим, Карамурза, упомянутый, часто участвует в инициативах очень полезных. Я знаю, Дмитрий Гудков тоже. Угу. Я с ним разговаривал, вот, когда была эта конференция иноагентов в Берлине.
Так, и Ходорковский, вот, между прочим, тоже.
Да, Ходорковский, совершенно верно. Они действительно занимаются проблемами тех людей, русских людей, которые находятся за границей. А проблемы огромные. Мы с вами знаем эти проблемы. Вот вы знаете, я, например, когда началась война, значит, я в 22-м году, у меня была квартира во Флоренции, я решил ее продать, потому что лучше все-таки, потому что я вижу, что, ну, обстановка, мягко сказать, нервная. Mm-hmm. И с помощью риэлторов нашлись покупатели на эту квартиру в Италии. И во всем городе не нашлось ни одного нотариуса, который согласился бы заверить договор с гражданином России, каковым я в 22-м году был. Ни одного. Они все отказывались, они все говорили, это невозможно, это сейчас санкции, как мы будем это заверять, а потом меня за это накажут и так далее. Одна нашлась, но только после того, как я принес ей документ Евросоюза, принятый Еврокомиссией, где есть специальный пункт, что ограничения не распространяются на граждан, и банковские и прочие, не распространяются на граждан России, которые имеют постоянный вид на жительство в странах ЕС. Вот только увидев этот документ, она, единственная нашедшаяся на весь большой город нотариус, стала заверять сделку. Так она прямо в текст сделки, прямо в текст договора купли-продажи включила этот пункт. Цитату из решения Еврокомиссии. А скольким моим знакомым, ближайшим друзьям, бизнесменам, да тому же Чичваркину, просто счета закрывали, кредитные линии неожиданно обрывали. Требовали все вернуть, хотя там надо 10 лет было платить и так далее. То есть были настоящие гонения на тех людей, которые вполне антивоенно настроены, которые совершенно не симпатизируют Путину. Это все, ну, с регистрацией автомобилей в странах Балтии и Польши, когда вдруг в один день надо было немедленно эти машины вывезти. Куда? Как ты их вывезешь, если тебя арестуют на там, границе? И так далее, и так далее, и так далее. Это ком, это ужасно большое количество проблем. Многим людям не на что жить просто, потому что если человек получает пенсию в России или, предположим, он сдает свою квартиру в России, да, он не может перечислить себе эти деньги. Идут на разные ухищрения, которые все время, эти ухищрения, пресекаются именно западными правительствами, западными банками. То есть такой ком проблем у нас, иммигрантов, скажем так, что вот бы чем и заняться. Вот бы чем и заняться. Не надо рассчитывать на политические перспективы в России. Вы там ничего не сделаете. Но одна вещь нужна. Это, помните про мужика, которого Белинского и Гоголь с базара понесет? Вот огромное, это как человек пожилой, помню, как в советское время, какими путями, сколько на это действительно было выделено средств, проникала литература всякого рода. Ну, сейчас-то есть интернет, например. Угу. Вот просвещение этого оболваненного и одураченного народа – это очень важный вопрос. И вот этим тоже могут заниматься. И, кстати говоря, занимаются в том числе и ФБК упомянутые. У них есть каналы, достаточно популярные на Ютубе. Другое дело, что сам Ютуб уже, в общем, уже еле дышит, и, может быть, в России.
Так будет... они же там презентовали свой канал «Россия сегодня», да, что ли, называется, или как-то не помню, которые они будут давать... Как? А, «Россия будущего», да, собственно говоря, да, чем я мучаюсь, да, «Россия будущего», которую они будут через спутник какой-то, который там есть, запускать в вот эти вот пакеты телевизионных каналов.
Вот пропаганда и контрпропаганда – это, да, тоже очень хорошее поле деятельности, которым надо заниматься. Я прекрасно помню, как это все происходило в советские времена, а сейчас каналов гораздо больше. Гораздо больше. Вот, кстати, насчет свободной Европы, свободы. Но это настолько смешной вообще аргумент, когда они, по-моему, Юлия Навальная говорила, что Европа не должна поддерживать. Во-первых, эта организация, которая поддерживает, начнет сейчас только в июне поддерживать Евросоюз, называется «Радио Свобода, Свободная Европа». Она называется так. И тут есть слово «Европа», как мы видим. И Европа будет помогать Европе, потому что все вещание радиостанции «Радио Свобода, Свободная Европа» идет на Европу.
27 языков.
На 27 языков. Европейские страны.
И, кстати, украинская редакция там совершенно замечательная по радио Европа Свобода.
Да. Там самые разные редакции, это можно посмотреть в интернете, сейчас я уже не буду смотреть. То есть деньги, которые выделяет Европейская комиссия радиостанции «Свободная Европа», это деньги, которые будут бороться с российской пропагандой в Европе. Понимаете? Это не «Голос Америки» они выделили, который полностью закрыт и разогнан. Сейчас они надеются, что Маск опять порядок наведет в обратную сторону. Там, не знаю, я читал в Фейсбуке сотрудников бывших «Голос Америки». Вот. Но вот этот упрек, что давайте деньги нам, а не им, он абсолютно беспочвенный. Потому что деньги надо давать тем, кто этого заслуживает. И кто действительно работает в интересах Европы. Европы. Вот. И там совершенно правильные решения принимаются о поддержке от тех или иных грантов. Я об этом слышал. Сам никогда этого не получал и не претендовал. Но слышал от многих уважаемых людей, от профессоров, например, университетов, которые получают гранты именно потому, что хотят в Европе поддержать российские университеты в изгнании, российские разные школы в изгнании. Mm-hmm. Это все в конечном итоге в интересах Европы. Поэтому Европа все делает правильно.
Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю встречу с Андреем Ильиным. Почти полтора часа мы провели в эфире. Спасибо нашим зрителям за то, что были с нами. Надеюсь, что будет еще больше, когда мы закончим и окажемся в записи. Пожалуйста, пишите комментарии, дорогие друзья. Соглашайтесь, не соглашайтесь, задавайте вопросы, пишите свои пожелания. Напомню, что Андрея Ильина можно видеть на разных YouTube-площадках. Вот у меня, потом я вижу часто у Саши Демченко, тоже у моего товарища. На канале Дмитрия Гордона тоже смотрите. Ну, вообще, я смотрю, Андрей так старается не отказывать приличным людям в общении, да. Спасибо большое. Ну, не забывайте подписываться на социальные сети нашего гостя в Фейсбуке и в Телеграм-канале. Есть все наши ссылки. Андрей, спасибо вам.
До свидания.
Пока.